Непарадные портреты с Александром Гамовым на радио «Комсомольская правда».
Всем привет! Великий писатель Александр Проханов в студии радио «Комсомольская правда». И вам спасибо, Александр Андреевич, потому что уже такая традиция, как только ваш роман новый появляется в типографии, первый экземпляр, вы сразу же в «Комсомолку» к нам едете, правильно же, да?
Я знаю, что здесь склад моих романов такой.
Вот. И, я первый, ну, не только первый читатель, и вот приятно, вот эта вот книжка...
Ты кладовщик моих романов.
Кладовщик, спасибо. Вот радиослушатели прямо сейчас могут на сайт kp.ru нырнуть, что называется, посмотреть, как выглядит блестящая обложка Александр Проханов «Русский камень». Вот, и почитать там, кстати, фрагменты из нового романа. И, Александр Андреевич, вот... Я всегда люблю от вас получать книги, тем более с дарственной надписью. О, вот запах такой приятный. Это запах, вот это запах книги, типографский запах, или запах сюжета, или...
Знаешь, чем пахнет вот этот книг? Это сложенный запах. Во-первых,
или слезы
так,
это.
Так пахнет
Проханов.
Носовой платок Невзорова, чистый, конечно.
Одного из ваших героев?
Одного из главного
героя.
Ну,
там не Невзоров, да. Невзоров.
Невзоров, да, вот это его это платок такой, надушенный, с кружавчиками. По-видимому, так пахнут туалеты, юбки дам, выступающих на этой
Москве. Туалеты, одежда.
Ну, одежда, да.
А то я думал...
Да, вот эти тонкие женские запястья. Ага. То есть это запах вот этой вот... утонченной, мучительной, эротической культуры, которая несется из громкоговорителей радиостанции «Эхо Москвы».
Ну что, класс, хороший, да? Не буду кривить душой, я уже знаю эту книгу, я видел ее, ну, заглянув однажды через плечо писательское, видел ее, что называется, в рукописи, вот, и на Твиттере вы кое-что выкладывали. Вот знаете, вот меня сразу что насторожило? Вот в других книжках и других книжищах прохановских, там собирательные образы героев, а здесь какие-то конкретные. Невзоров, две буквы «Ф» на конце, потом «Эхос», или как вы Москву назвали?
«Эхос Мундис». Это латинское название.
Вот. Почему, а видишь, почему вы решили от образного, так сказать, обобщения конкретики какой-то?
Это такой новый жанр, который придает вот эти близкие к настоящему звучанию имена, придает особый перец, особую достоверность и особую неотразимость ударов, которые я хотел нанести. Потому что эта книга, несмотря на всю ее веселость, на всю ее, может быть, даже отчасти скабрезность, это оружие. Это противотанковое оружие. Если Невзоров и «Эхо Москвы» рассматривать как танк, то это противотанковый снаряд.
Александр Андреевич, и еще... Вот все ваши романы мы всегда читаем между строк, потому что и между строк просачивается или проникает с бумаги прохановского романа наша действительность. Вот, я вот сейчас листаю, у меня такое ощущение, там тоже сегодняшний день, да?
Это все...
Или завтрашний день?
Это все ультрасовременно. Понимаешь, какая была бы задача? Я в течение довольно долгого времени наблюдаю, как Александр Глебович Невзоров появляется в эфире радиостанции «Эхо Москвы». Он появляется во всем своем великолепии. Он яркий, он нарядный, у него блестящая лексика, он осведомлен, у него потрясающая эрудиция, у него тембр голоса замшевый, бархатный. Но он бомба. Он выступает как оружие. Раз в неделю эта бомба взрывается и покрывает своими осколками, взрывной волной огромное пространство нашей русской жизни, сметая на своем пути все. Если это храм, сметается храм. Если из этого храма выходит патриарх, патриарх уничтожается, истребляется. Если речь идет о русской классической литературе, о Достоевском или Толстом, уничтожаются они. Это тотальный нигилизм. Это связано с уничтожением всего русского, живого и сущностного. И эта бомба, взрываясь каждую неделю, не находит ответа. Церковь получает вот эти удары в лицо, она молчит. Русская культура патриотическая ошеломленно молчит. Власть, который так чутко всегда бывает на критику, она молчит. Это меня изумляло. Что в этом? Скорее всего, то, что Невзоров обладает такой магической лексикой и такой магической репутацией, что они просто не находят оружия, средства
остановить.
А мне кажется, нашел. Потому что я, ведь если это мина, если это бомба, если это взрывное устройство, я нашел, как устроить эти проводки.
То есть, а вы сейчас мне рассказываете про Невзоров, который выступает на Эхос Мундис, правильно?
Я рассказываю про себя, в общем-то.
А.
Я рассказываю про себя. Это я. Я и Невзоров, я и Эхос Мундис, потому что я много времени выступал там. Это роман обо мне. Это мой роман обо мне, про меня, против меня.
Понял.
Это вот такая сложная комбинаторика героев.
Ясно. Александр Ильич, понял. Скажите, пожалуйста, мы, конечно, несколько отрывочков дадим на сайте, и вот у меня сразу возникает вопрос. Вот вы всегда в своих романах, у вас в конце, в середине, в начале бывает отточие. Вот, вы даете нам право на какую-то фантазию, как дальше будет складываться наша жизнь. Вот, и так далее, и так далее. Вот крайний случай, что называется, ЧП, драма с Вороненковым. Беглый депутат, коммунист, это не важно, кто он теперь был, вот, убит в центре Киева средь бела дня. Вот, что это, значит, начало какой-то радикальной войны, войны радикалов в Украине, как они себя называют, или что это такое?
Нет.
Почему? Порошенко так сразу ухватился, и не успели человека замочить, он уже сказал, что это российский.
А Вороненко через три дня забудут, потому что вслед за ним последует еще кто-нибудь. Еще какой-нибудь Коненко, Вороненко и так далее. Видишь ли, Украина представляет сейчас из себя хаос, нарастающий хаос. До этого были атаки на посольство, до этого замуровывали банки, до этого не пустили нашу певицу на Евровидение. Взорвался склад боеприпасов в Харькове, убили Вороненко, до этого убили Шеремета, до этого убили Бузину. Там каждый раз случается что-то ужасное, или отвратительное, или комическое. И вся украинская реальность, финансовая, политическая, она представляет себе нарастающий хаос. Мы видим падение Украины. Кто-то может радоваться, кто может ликовать, но наблюдатель, знающий падение царств, видит, что падает украинское царство, не успев сформироваться как государство. Оно летит в пропасть. И это убийство свидетельство того, что это падение нарастает, со скоростью нарастает.
Я напоминаю нашим радиослушателям, что в студии радио «Комсомольская правда» великий писатель Александр Проханов с новым романом «Русский камень», который, в общем-то, ведущий, то бишь я, уже сравнил с булыжником прохановского пролетариата.
Да, правильно.
Да, вот. И мы продолжаем, Александр Ильич. А вот скажите, такое ощущение, что сейчас радикалы пытаются взять, оседлать ситуацию, которая развивается на Украине, и они, возможно, попытаются взять власть, и, понимая это, Порошенко взял радикальное знамя, которое у него и так было, да, оно в углу стояло, вот, и пытается вот возглавить какое-то это движение радикально на Украине. Для чего это ему надо?
Порошенко несчастный президент. Он доживает последние свои минуты. Он сломлен. Внутри он разрушен. Нет того гладкого, холеного, целлулоидного Порошенко, который пришел сразу вслед за Януковичем. Он обременен неудачей.
Целлулоидный был, да?
Он был такой, знаешь, как глянцевый журнал, гладкий, натертый таким
шоколадом.
Маслом, шоколадом нашел, да, с пальмовым маслом. Он кончился, тот Порошенко. Он обременен непрерывными неудачами, непрерывной катастрофой, финансовой, донбасской катастрофой. Его ненавидит страна. Его ненавидят бедняки, которые когда-то жили тучно, как удивительные богачи, сидящие на черноземах. Его ненавидят промышленники, потерявшие свои великие заводы. Его ненавидят радикалы, потому что он, по их мнению, мямлет и ничего не делает в Донбассе. Его все ненавидят. У него конкуренты огромные. Поэтому я прогнозирую в скором времени переворот на Украине, еще один переворот. По-видимому, к власти придут вот эти вот радикалы, так называемые, потому что они сплочены, у них оружие, и они задают тон в идеологии. Всякие ярыши придут к власти. Порошенко может бежать, и они поселятся вместе с Януковичем где-нибудь в России.
В Ростове?
Ну, не знаю, может, они откроют новое шоколадное производство свое. Но он бежит из страны. Ему здесь не уцелеть. Если его, конечно, выпустят. А страна превратится на короткий срок такую чудовищную, агрессивную, пенящуюся, радикальную русофобскую базу. И они, эти радикалы, нанесут удар по Донбассу. Обязательно нанесут.
Вот и что дальше, Александр Ильич? Что вот Порошенко, он объявит официальную войну против Донбасса?
Нет, он не объявит. Он уйдет с позором со своего поста, он сбежит.
Ага.
Если Бог дарует ему жизнь, он сбежит и будет жить дальше где-нибудь в изгнании, где у него банковские счета.
Куда он уже картины свез.
Миллиарды, да.
Дорогие.
Я не исключаю, повторяю, что это может быть Россия. Может быть Россия, потому что Россия страна милостивая, она принимает всех беглецов, всех беженцев. Но к власти придут вот эти вот пенящиеся, ненавидящие Россию, ненавидящие Донбасс люди. Их много. Они сбиты в партии, они сбиты в батальоны. У них есть оружие, у них есть отъявленные командиры. Они почувствовали запах крови там на Донбассе. Они нанесут удар по Донбассу. Неизбежно.
Но какой-то лидер должен у них там быть? Или как? Или это будет...
Лидер родится в результате этой схватки.
Так.
Вот кто первый ворвется в кабинет Порошенко и вытащит из его ящика часы с бриллиантами, тот и будет лидером.
Угу.
И тогда мы увидим новую военно-политическую ситуацию на Украине. Угу. Я думаю, что в ответ на этот зверский, вот чудовищный удар, который может быть в первые какие-то часы или, может быть, дни, прорвет оборону, потому что армия это украинцев, конечно, огромная.
Да.
Огромная армия, много оружия, есть советники. Тогда они получат в результате вот сокрушительный удар. Они получат второе Дебальцево, и это Дебальцево может быть и в районе Одессы, и в районе Харькова. Во всяком случае, они копают себе могилу. И Киев это город, на окраинах которого очень скоро разгорятся бои.
Давайте мы на этой печальной ноте сейчас прервемся, сделаем небольшой перерыв. Пожалуйста, как вы поняли, у нас великий писатель Александр Андреевич Проханов в студии радио «Комсомольская правда». Его расспрашивает Александр Гамов в передаче «Непарадные портреты». И снимает Виктор Гусейнов. Вот он показывает, чтобы его тоже обязательно афишировали. Он любит это. Вот, пожалуйста, не переключайтесь. Будет грустно, но интересно.
Непарадные портреты с Александром Гамовым. Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Ставрополь 105 и 7 FM. Севастополь 107 и 7 FM. Калининград 107 и 2 FM. Москва 97 и 2 FM. Слушаем всей страной. Непарадные портреты с Александром Гамовым на радио «Комсомольская правда».
Еще раз всем привет. С вами снова Александр Проханов. Прежде всего, Александр Андреевич, спасибо огромное, что вы... я знаю, что вы были у большого руководства сейчас, и сразу же, значит, прервав свою там беседу, приехали к нам сюда на радио, привезли книгу такую замечательную «Русский камень». Вот. Журналист Александр Гамов, который ведет эту передачу, сравнил ее с булыжником пролетариата Прохановского или пролетариата Проханова. И мы, естественно, как и все прохановские булыжники, эта книга, она навевает, я ее читал просто до того, как ее напечатали, навевает и оптимизм, и пессимизм, и рисует дальнейшие события. Вот, Александр Ильич провидец, если кто не знает. Александр Ильич, скажите, очень скоро, через несколько минут вы сказали, там, или в эти минуты, или еще что-то. Вот, я понимаю, что это чисто художественные у вас слова и наименования, а вот временные рамки какие? Когда это может произойти?
Я думаю, это произойдет в начале лета, в середине лета.
Вот, то есть в вашем предыдущем романе это расписано. Ну, не расписано, там, в общем, ближе, да, вот к этим срокам все это предполагается.
Все сбывается, к сожалению. Моя интуиция и те голоса, которые мне вещают, они...
А вам голоса вещают?
Ну, а тебе разве не вещают?
Вещают.
Ну, ты сам голос, правда?
Ну...
Ты сам голос, вот. Ты мне вещаешь тоже. Твой голос гамма вещает мне ночами. Говорят, что это произойдет летом.
О, понял. Не, мне тоже голоса, голоса самые.
Конечно.
Вот. Гусейнов, тебе тоже голоса, да?
Да.
Вот он говорит, что да. Вот. Александр Ильич, а скажите тогда вот такую вещь, если говорить о прогнозах. А почему тогда Тимошенко зачастила в Штаты? Ну, по крайней мере, вот на нашей памяти она уже дважды там побывала. И ее, и Трамп, он, в общем, оценил, по крайней мере, как женщину.
Это все не имеет значения. Конечно, они все хотят как можно ближе подойти к новому престолу американскому. Это их проблема. Но сейчас в ход вступают не политики, в ход вступают стихии. И на Украине сейчас господствует стихия, а не политика, не разум, не смена элит. Вот эта стихия вынесет на поверхность самых стихийных людей. То есть вот этих вот бендеровских, яростных, ярышей, которые возглавят этот разрушительный для Украины вихрь саму. Поэтому пусть она ездит в Штаты, пусть кто-нибудь другой там навещает и Госдеп, и ЦРУ. Американцы не в состоянии сейчас влиять на украинские
то
события.
То есть они выпустили джина из американской бутылки?
Нет, почему? Они выпустили джина из украинской бутыли, из штофа украинского. Это произошло на Майдане в 2011 году.
Серьезно? А я почему-то думал, что все, что делается, включая... ну, не я думал, а вот некоторые наши эксперты, они вообще считают, что, что все, что делается, вплоть до физического уничтожения Вороненкова, некоторые эксперты считают, что это все по кальке ЦРУ.
Знаешь, Америка ведь, она продемонстрировала, что она уже не едина, она расколота. Внешне она расколота на две огромные части. На самом деле, каждая из этих частей расколота еще на десятки. Америка фрагментируется, и приход Трампа знаменует, может быть, отчасти конец той Америки, которая вмешивалась во все регионы мира и творила там свою волю. Америка уходит из мира, она израсходовала свои силы. Она на этих войнах в Афганистане, в Ираке, в Ливии, она израсходовала свои энергии и силы. Она хочет уйти в свой домик, свой заокеанский теремок.
Понятно. Я напоминаю нашим радиослушателям, Александр Проханов в студии радио «Комсомольская правда», великий писатель, великий журналист и автор великих прогнозов. Александр Ильич, вы такую картину нарисовали, в общем-то, стремительную, трагическую, мрачную. И все это вот рядом с нами. И там, в принципе, очень много наших людей. Хотя сейчас уже вот и украинцев винят в том, всех украинцев, от мала до велика, некоторые винят в том, что они виноваты в том, что довели страну до такого. Скажите, пожалуйста, вот России, как быть России, нашей власти, Кремлю, нам с вами в этой ситуации? Что, сидеть, ждать, вот, вещать, писать?
Я скажу сразу, что в России нет украинофобии.
Нет.
Ее нет ни и в не политических будет, и не... кругах, и
да.
в народе. Нет.
Да.
Как бы ни издевались и не глумились над русскими на Донбассе, киевляне, укра, как их называют, никакой украинофобии нет, нет. нигде. Это раз.
Песни до сих пор поют.
На Украине есть русофобия.
Да.
Причем эта русофобия захватила определенные круги украинского населения. Но, конечно, есть огромные пласты, для которых Россия по-прежнему драгоценный сосед, драгоценная сестра.
Политические пласты вы имеете в виду? Политиков или населения?
Не все политики стали даже русофобами, но есть и среди населения, особенно тех, кто живет там, в районе Львовщины, в Галиции, там есть очень мощные русофобские настроения. Потому что пропаганда тотальная, пропаганда, она сильна, ты как чревовещатель комсомольской правда, знаешь это?
Да.
Все? Поэтому как быть Россией? России вот так и быть. Когда случилась беда на Майдане, Россия открыла ворота, и Крым вернулся. Когда случилась бойня чудовищная на Донбассе, Россия сделала все, чтобы остановить эту бойню. И сегодня Донбасс формирует свои два государства суверенные, не без помощи России. Там созданы две бригады. Эти бригады наполненные нашей техникой, есть наши советники там, они строят свое государство, у них есть лидеры. И я как-то сказал, что если у государства есть свои мученики, свои герои, свои непреклонные лидеры, свои победы и свои поэмы, то такое государство состоялось. Вот все это есть в сегодняшнем Донбассе.
И в ДНР, и в ЛНР.
Да.
Ясно. Так, и Россия должна, или не должна, а вот она сейчас вот по вашему раскладу, по раскладу в ваших романах, она должна, вот мы, просто созерцать, да, ну, смотреть,
что, принимать. Это то, что мы ничего не созерцаем, мы помогаем строить.
Нет, ну я сам был там 7 раз.
Да, только что же мы созерцать? Мы не созерцаем.
Так.
Если этот удар, о котором я говорю, состоится,
так.
Удар, это же будет удар не просто по Донецку и Луганску, это будет удар по Крыму. Удар по Крыму – это удар по Москве. Что, мы, конечно, будем этот удар отражать всеми имеющимися у нас ресурсами.
То есть вы имеете в виду, что удар может быть не только по Донбассу, но и по Крыму?
А это Донбасс является мембраной, является преградой, редутом, который защищает Крым. А Крым с его базой Севастопольской является подбрюшьем Московской области. Мы это знаем прекрасно.
Мы готовимся к этим ударам?
Мы готовимся к этим ударам. И, видь Бог, я сам готовлюсь к этим ударам. Потому что сейчас начата съемка фильма по моему роману «Убийство городов», о котором мы говорили с тобой когда-то.
Да.
И вот режиссер замечательный Бортко сейчас делает фильм, и это ответ на эти угрозы. Когда я сказал, что у государства должны быть свои поэмы, свой эпос, я имел в виду как раз это. Туда уехал Прилепин писать свою эпическую книгу. Вот Бортко снимает свой эпический военный
роман. Он там снимает?
Он снимает и там, и здесь. Там он будет снимать сам город Донецкий и Саур-могилу.
Я помню ваш роман «Убийство городов». Но я помню ваш роман «Крым». Вот. В романе «Крым» там все-таки есть простор для оптимизма. Вот. В «Убийстве городов», просто «Убийство городов», я не знаю, я исправленный вариант не видел, и сценарий не видел. Меньше оптимизма. Может быть, вы добавите с Владимиром Владимировичем, я имею в виду Бортко, туда вот правды.
Если ты считаешь оптимизмом варенье, которое едят на веранде герои во время чаепития.
Не только.
Оптимизм – это победа.
Да.
Понимаешь?
Да.
Оптимизм – это победа. Конечно, всякая победа военная, она дается кровью. И не только военная. Всякая историческая победа дается жертвой, кровью, огромными усилиями. Поэтому исторический оптимизм – это об этом смешно говорить. Это победа в слезах, с кровью, но с раскрытыми скрижалями, в которых пишется будущее. Победа тогда победа, когда из этой победы видно будущее.
Мы увидим в вашей книге и в нашей общей жизни эту победу?
Я думаю, что мы ее...
И когда?
Мы ее практически уже увидели. Я хочу просто дожить до того момента, когда я смогу писать следующий период русской истории, великой русской истории. Я не пишу исторических романов.
Пишите.
Исторических я не пишу романов. Я не пишу романов о прошлом. И я не пишу фэнтези, романов о будущем. Я иду вместе с моим государством, я иду вместе с моими войсками, я иду вместе с моим поколением и пишу те коллизии, в которых вот реализуется сегодняшний день, сегодняшний русский день.
А мы идем вместе с Александром Прохановым, вчитываемся в его строки, ищем оптимистичные слова, выражения, которые Александр Ильич специально для нас там оставил, отточие, многоточие. Александр Проханов, великий писатель земли русской, в студии радио «Комсомольская правда».
Непарадные портреты с Александром Гамовым.